Давайте сейчас, как вот сидим, так преклоним голову перед Богом, сердца, и помолимся, чтобы Бог благословил сегодня Слово Отец во имя Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы Ты сегодня дал свое послание для церкви, Господь. Мы понимаем, Господь, что мы нуждаемся в питаться ежедневно. И я молюсь о том, чтобы дал нам эту пищу от Твоего стола. Я молюсь о том, чтобы, Господь, не человеческие, Господь, разумение или умозаключение, но чтобы явление Духа и силы, Господь, чтобы не убедительные слова человеческой мудрости, но явление Духа и силы было совершено. Я верю, что Ты хочешь наполнять и питать свою церковь. Я молюсь о том, чтобы Ты открыл ум к разумению Писания, чтобы Ты открыл нашу душу, Господь, чтобы мы могли внимать тому, что Ты хочешь говорить сегодня. Я молюсь, Господь, благослови и напитай нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу за то, что Господь позволяет нам служить Ему. Я так, может, радикально говорю, позволяет нам служить. Но на самом деле это действительно так, потому что если бы Господь не был благ к нам, что бы мы из себя представляли, где бы мы были, какими бы мы были, это была бы печальная картина, поверьте, если бы Господь не был благ. Сегодня я хотел бы говорить на такую тему «преданное сердце». Преданное, ну, я, чтобы вы как бы так понимали, нет слова «предательство», да? Это такое слово, ну, не знаю, старое, русское или старорусское, или какое-то новорусское, преданное в значении как бы отданное, посвященное. И вы знаете, смотрите, что в мире существуют духовные категории. Есть какие-то разные духовные категории, духовные понятия, но мы можем увидеть по миру, когда дьявол за что-то очень сильно борется. Что для нас это значит? Ну, конечно, мы не должны рассуждать как бы о дьяволе и так далее, но Писание говорит, нам небезызвестны умыслы его, правда? Мы знаем, что если он что-то задумал, он не просто сидит и так, у него нету бесцельных проектов. Как бы не хочется говорить о дьяволе, конечно, но тем не менее. У дьявола нету бессмысленных действий. Мы уже когда-то говорили об этом. Если вас бесполезно искушать, я не знаю чем, курением табака в трубке, да? Ну вот, ну не мое это, да? Как бы независим я от этого. Он не будет тратить на это время. К вам не будут приходить люди и говорят, я трубку себе новую купил, посмотри, или в магазине вы на это будете смотреть. Он знает, что если у вас есть компьютер, есть особые, так сказать, у него средства, чтобы вы в этом компьютере сидели подольше. Потому что он опытный стратег и эффективный тактик. И вот то, что сегодня дьявол очень сильно использует в жизни людей, это именно посвященность или преданность какому-то делу. Я наблюдаю людей, как люди становятся посвященными или преданными какому-то делу. Смотрите, кто-то собирает марки. Вообще есть кто собирает марки? Я не против собирания марок, да, это очень, наверное, интересное занятие, но смотрите, человек работает, к примеру, на заводе. Целый месяц работает, и какая-нибудь эксклюзивная марка стоит большую половину его зарплаты. Скажите, он отдаст эту половину своей зарплаты? Он еще и больше отдаст. Он две зарплаты, говорит, это марка образца 1905 года. Революционная какая-нибудь, да, там, или дореволюционная, или это с царской России еще. Но это кусок бумаги. Хоть он из царской России. Кто-то монетки собирает, да, там, значки, кто-то еще коллекционирует. Другие есть вещи, допустим, что еще люди не коллекционируют, а, допустим, увлечены, не знаю, кто-то увлечен там, не знаю, прыжками с парашютом. Все, для них все. Если они не прыгают, они не живут. Или там кто-то летает на самолете. То есть люди начинают посвящаться. И самое, ну, это, в этом нет ничего страшного, но это одно из качеств, которое на самом деле библейское, и которое Бог хочет видеть в своем народе. Преданность. И вообще слово преданный, это по сути, если мы на современный наш русский язык переведем, ну, отданный, посвященный, ну, даже не слово, мы немножко увидим это, не совсем посвященный. Я, мое мнение, что посвященность, то есть посвящение производит преданность. То есть преданность, это слово предать, это отдать. Предал себя за нас, да, отдал. Что значит отдал? И Писание говорит, мы потом посчитаем, говорит, вы уже не свои. Я хотел бы, чтобы вы над этим задумались. Отдал, это значит уже не мое. То есть, вот у меня есть что-нибудь, к примеру, вот ключик, да, от машины, кстати. И вот он мой, я понимаю, что это моя машина, хотя это не моя машина, но я владею этим. Если я просто говорю, что я подарю брату, отдам ее, все, я просто говорю, но действие конкретно я отдал, все, машина перестала быть моей, я отдал ее. То есть это очень важный момент. Преданность Богу, в частности мы говорим о преданности Богу, это результат посвящения, но это конкретный плод, мы сейчас это увидим. Я хотел бы открыть первое место Священного Писания. Это будет книга, 4 книга Царств. 4 книга Царств, 20 глава. Вы знаете этого человека в библейских историях. 4 книга Царств, 20 глава, о нем говорит царь Езекия. И Писание говорит: «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему пророк Исаия». Пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Вот пока этот стих нет. Смотрите, Исаия приходит к Езекии. Это не пришел, знаете, там какой-то незнакомый Езекии брат, который просто сказал: «Царь, я вчера молился за тебя, прорывался, мне показалось, что ты умрешь». Езекия бы сказал: «Хорошо, пусть тебе еще что-то покажется». Приходит авторитетный пророк, который был признанным, действительно пророком от Бога. И он говорит не просто: «Царь, что-то я слышал, ты там захворал, скорую тебе вызывали. Ты знаешь, может, гроб все-таки прикупи, я как пророк что-то чувствую, я не уверен до конца». Езекия, может быть, бы колебался, телепался, но Писание говорит, что пришел пророк Исаия и говорит: «Так говорит Господь». Я хотел бы, чтобы вы вдумались в смысл этих слов. Когда Бог приходит и так говорит, и говорит: «Так говорит Господь, сделай себе завещание», то, наверное, не надо уже молиться об исцелении, то не надо, наверное, уже прорываться там, то не надо уже бесполезно бегать по врачам, потому что если Бог сказал сделать завещание, то это значит все, конец, правда? Бог не шутник. Если бы Бог пришел, не дай Бог, в вашу жизнь и сказал: «Все, сделай себе завещание. Все, что у тебя есть, подумай, кому ты раздашь, потому что дни твои сочтены». Я не думаю, что нашлось бы много смельчаков, которые сказали: «Нет, Бог, подожди, я буду молиться, я буду поститься, я буду искать твоего лица, чтобы выздороветь». Если бы вы знали, что конкретно пришел, не знаю, ну пророк, не знаю, ангел явился и сказал: «Все, ты умрешь». Так было с жизнью Езекии. Бог сказал: «Сделай завещание для дома, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Естественно, Езекия даже не стал этому противиться. Второй стих, смотрите. Он отреагировал так же, как отреагировал бы любой из нас. Отворотился лицом своим к стенке и молился Господу, говоря. Ну, мы ему, наверное, может быть, не так бы молились, но я начну с конца этого третьего стиха. Смотрите, сильно заплакал, заплакал Езекия сильно. Это то, что сделали бы мы, потому что на самом деле во многих наших сердцах, может быть, жила бы какая-то грусть от того, что Бог пришел и сказал: «Все, пора сделать завещание». Легко умереть как-то внезапно, наверное, да, вот лежал или там, не дай Бог, там и шел где-то, упал и умер. Вот самое хорошо, наверное, умереть, когда ты спал, спал, проснулся, со всеми попрощался и умер. Вот так было бы, наверное, хорошо и замечательно, но Писание говорит, смотрите, Бог пришел и сказал Езекии, сделал завещание, и вот Езекия заплакал сильно, но удивительная его молитва была. Он говорит: «О Господи, вспомни». Он не начал перечислять, что я там победил того, я денег туда пожертвовал, я делал там еще что-то. Он говорит: «Вспомни одну вещь», говорит: «Я ходил перед твоим лицом верно и с преданным тебе сердцем и делал угодное в твоих очах». Три момента, которые он просто упоминает перед Богом, но я хотел бы сконцентрировать сегодня ваше внимание на той фразе, которую он сказал про свое сердце. Он говорит: «С преданным тебе сердцем». То есть Езекия говорит: «Мое сердце было отдано тебе, и я так жил, я так ходил». И это не просто он себя убеждал: «О, мое сердце отдано Богу, да, мое сердце отдано Богу». Он осознавал. Братья и сестры, христиане, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на этот стих очень серьезно. Езекия осознавал, и он говорил: «Я ходил с отданным тебе сердцем. Мое сердце, по сути, мне не принадлежало, поэтому я ходил верно, и поэтому я делал угодное». Езекия заплакал, 4 стих, смотрите. Давайте, подожди, давайте еще раз, 3, посчитаем количество слов. О, это считается словом или нет, я не знаю. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, да? Я ошибся или нет? 21 слово молитвы. Ну, примерно, да? Не будем спорить, о, считается или не считается. Если бы мы получили слово от Господа, и все, нам сказали, спешите завещание, я думаю, у нас было 121 слово, или 221, или 321, или 5221, Боже, пожалуйста, продли жизни дни мои. Он сказал просто, Господь, вспомни. И все, и лежал, плакал. Четвертый стих говорит, Исаия еще не вышел из города. Исаия уже вышел от Езекии, наверное, в Макдональд зашел по пути. Собирался еще дела какие-то, из города уже выходил. Писание говорит, еще не вышел из города. Ну, насчет Макдональдса я пошутил, а то примите серьезно. Как было к нему слово Господне. Пятый стих. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцеляю тебя, и в третий день пойдешь в дом Господень». Представьте себе Исаию. Хорошо, что это был такой авторитетный пророк, утвержденный. Идет пророчество Езекии о смерти. Так говорит Господь, смертью умрешь. Выходит из города? Не, возвратись, скажи, что будет жить дальше. Исаия, наверное, думает, Бог, ты определись, или он смертью умрет, или он будет жить дальше. Но на самом деле, я хотел бы вам показать здесь. Исаия был пророк Божий, он был послушный, он вернулся и сказал, там шестой стих прочитаем, да, прибавлю к дням твоим, да, от царя спасу. И дальше вот Исаия, и сказал Исаия, возьмите пласт смокв, предложили, и он выздоровел. То есть Исаия возвратился, дал какие-то рекомендации, но я хотел бы, чтобы вы видели серьезность того, что Езекия сказал Богу. Он не начал перечислять свои заслуги, он сказал, просто Бог, вспомни, что я был отдан тебе, я был предан тебе. Почему сегодня сатана так усиленно хочет, чтобы люди были преданы какому-то делу? Потому что они знают, что у человека есть такое качество, как преданность, но оно не, как сказать, не разделяется, по сути, много. Это как любовь человека к человеку, да, то есть это как семья. Почему нет многоженства у нас? Потому что на самом деле любить близко одного. Писание, помните, говорит, невозможно даже служить двум господам. Одного будете что? Любить, а втором не родить, второго ненавидеть. То же самое и в браке, когда вы понимаете, что у вас есть одна жена, вы понимаете, что вы посвящены ей, вы живете, вы любите ее, только одну ее. Если у вас их пять было... Какую вы любите? А, это любимая, там все равно, это любимая, остальные так уже. Смотрите, и качество такое, как преданность, Господь вспомянул, Господь увидел то, что Езекия исповедовал перед его лицом. Я не думаю, что это было, знаете, он просто разжалобил Бога или что-то еще, но это качество, с которым считался Господь, с которым он конкретно посчитался. И вот почему сегодня люди посвящают свою жизнь, марки собирают и так далее, они... отдают себя этому делу. Но представьте, что страшно. Бумажки образца 1000 какого там года. Они начинают владеть людьми. Человек работает месяц на заводе, а потом берет большую часть своей зарплаты, отдает на то, чтобы купить бумажку. С изображением какой-нибудь там, не знаю, велосипеда старинного. И написано 1905 год. Он ложит ее. И мы говорим, можем говорить, что это идол и так далее, и так далее. Но самое важное, что внутри его сердце предано, отдано этим бумажкам. И качество такое, как преданность, оно очень значимо в духовном мире. Мы увидим сейчас, почему. Но я хотел бы, чтобы вы осознали, что преданности у человека нету много. Человек может быть предан или отдан какому-то, может быть, одному делу или направлению. Он не может распаляться и говорить, я предан Господу, своей работе, там, еще чему-то, своим интересам, хобби. Смотрите, мы хотим, ну, мы немножко порассуждаем с точки зрения Писания насчет преданности, как результат посвященности. Вообще мы в Писании являемся прообразом храма. Вот, допустим, 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стих. Смотрите. Почему я говорю прообразом храма? Потому что вопрос посвящения, я просто немножко проясню, 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Храм Божий свят, а этот храм вы. Все. Вот это пусть нам пока будет высвечено. Почему мы ассоциируемся с храмом? И вообще, почему вопрос посвящения, он очень важный. Смотрите, вот это здание, да, представляет собой, ну, представим себе, что это храм. У этого здания есть владелец, правда? И это здание можно использовать для разных целей. Например, здесь можно устроить дискотеку. Тогда мы скажем, что это здание посвящено чему? Дискотеке. Здесь можно устроить, я не знаю, притон. И это здание будет посвящено притону. Здесь можно устроить, я не знаю, библиотеку, читальный зал. Это здание будет посвящено библиотеке. Понимаете? И смотрите, оно будет отдано под то, чему оно посвящено. Правда? Здесь будут приходить люди и сидеть читать книжки. Здесь не будут танцевать, если это библиотека. Если оно посвящено, то есть оно, его посвятили, чтобы быть библиотекой, оно никогда не вместит в себя танцующих, потому что это библиотека. И оно будет предано библиотеке, то есть отдано библиотеке. Я не хочу просто, знаете, тут как-то мудрствовать, но Писание, смотрите, говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий? Вопрос посвящения, это не вопрос, сегодня люди говорят, посвяти свою жизнь Богу, ты должен посвятить, но я подумаю. Это не вопрос, который перед вами ставят. Вопрос посвящения, это вопрос принципиальный для отношений с Богом. Если мы не посвятим свою жизнь Богу до конца, мы никогда не сможем быть преданы Богу всем своим сердцем. А если мы не будем преданы Богу, мы будем всегда иметь какое-то, знаете, противление внутри себя. Почему? Потому что я вам сейчас еще пару мест и вернусь к этой мысли. 1 Коринфянам 6 глава 19-20. Мы всегда будем иметь в себе какое-то противление. 6 глава 19-20. Смотрите. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой? Вы еще сомневаетесь о том, что вы должны быть посвящены Богу? Это не вопрос, который решаете вы. Смотрите, написано, вы не свои, вы куплены дорогой ценой, потому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Вопрос храма, это не вопрос, который я решаю. Вопрос посвящения, это вопрос в том, что я добровольно отдаю. То есть вот это здание, к примеру, как храм мой, и как храм, который представляю собой я добровольно отдаю Богу, я посвящаю. И результатом посвящения полного, что будет следовать? Преданность, то есть я отдал. Преданность это качество, которое мы ощущаем внутри себя, которым мы живем, которым мы переживаем. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, вы едете, вы любитель собирать марок, собирать марки, вы преданы этому, вы отданы этому, вы посвящены, и результатом вашего посвящения является преданность. Вы едете в поезде, сидит напротив вас человек, листает книжицу, вдруг у него из книжки выпадает марочка. Такая маленькая, 1856 год, я не знаю, печатали в то время марки или нет. И вы смотрите, что у вас происходит. У него это закладка. А это у деда валялось там дома, а я просто взял, закладка она удобная, маленькая там, не это, и я просто книжку. Что у вас происходит? Ваша посвященность, которая результатом явилась, преданность делу, она сразу начинает реагировать. Это 805 год. И вы сразу, я готов тебе отдать любые деньги, пожалуйста. Человек напротив вас сидит, говорит, за это? За закладку ты готов отдать деньги? Да пожалуйста, давай долларов 100, я тебе готов ее отдать. И вы, ну у меня только 90, сейчас я позвоню, мне поднесут на перрон. Зачем эти напряжения такие? Ради листочка бумажки. Вы звоните кому-то, вам подносят еще деньги. Вы отдаете все то, что у вас было. Потому что вы посвятились этим маркам, и вы уже не свои, но марочные. Вы уже отданы им, и вы уже служите им. Потому на всяком месте, где вы соприкасаетесь с ними, они вызывают у вас реакцию. И потому Писание говорит, не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего Святого Духа? Которого вы имеете от Бога, и вы уже не свои. На всяком месте, где вы находитесь, вы, говорит, прославляйте Бога, потому что вы куплены дорогой ценой, вы являетесь храмом. Еще одно место, такое похожее 2 Коринфянам, 6 глава, 14 стиха мы прочитаем. Оно для нас в какой-то мере будет являться ключевым. Говорит, не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверным, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божьего с идолами, ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом, они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас, и, они буду, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Бог Вседержитель. Когда мы говорим об этом здании и говорим, давайте сделаем здесь библиотеку, это первое, с чего мы начинаем, мы говорим, мы готовы это здание посвятить под что-то, да, под библиотеку. И мы заносим сюда столы, мы ставим здесь книги, и когда нам кто-то приходит и говорит, а хотели мы бы в вашей библиотеке провести дискотеку, мы говорим, но... Она отдана, вот это здание отдано под библиотеку. И потому Писание говорит, он, смотрите, какое согласие между Христом и Велиаром, какой-то стих, высветите нам. Что общего, какое соучастие верного с неверным, и что общего у тьмы со светом, вот этим два стиха нам высветите. Не преклоняйтесь, да, и написано, что общего у света с тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным. Я хотел бы вас провести по такой логической цепочке. Когда мы посвящаем свою жизнь Богу, сегодня люди еще думают, посвящать, не посвящать, и говорят, если ты хочешь служить, ты должен посвятить, посвятите. А я говорю вам, это даже не вопрос. Если вы хотите, чтобы Господь господствовал вас. Сегодня люди говорят, ой, часто не переживаю Бога, мира в сердце нету, что-то еще. А я хочу вам сказать, если вы хотите, чтобы в этом здании была библиотека, и не размышлять каждый раз, смогу я здесь почитать книгу или не смогу. Я поговорю про образами, правда? Но вы должны четко знать, что я готов посвятить это здание под библиотеку. Если я не посвящу и не занесу сюда книг, то я приду и увижу здесь притон, дискотеку, что-то еще, но не библиотеку. И может быть наугад, когда-то я увижу библиотеку, но она не будет здесь стоять, потому что я не посвятил ее под библиотеку. И когда мы сегодня говорим о христианской жизни, говорим, посвятите свою жизнь Господу, это не вопрос, посвятить или не посвятить. Если вы хотите быть с Ним, вы просто вынуждены ее посвятить Богу. И когда мы посвятим ее жизнь Богу, результатом будет являться преданность. Иезекия говорит, вспомни Бог, я ходил верно и с преданным сердцем. Преданность – это результат, это продукт. Я отдан Богу, потому что я решил, что в моем храме пребывал Господь, и потому я отдан Ему. И потому Писание говорит, какое согласие у Христа с Велиаром, какое соучастие верного с неверным, что общего у тьмы со светом, какая совместность храма Божия с идолом. Он говорит, я вселюсь в них и буду ходить в них, они будут Богом, они будут моим народом. Дальше мы двигаемся. И... В критерии в храме самым важным, ну таким, скажем, самым важным моментом в храме или в каком-то здании это является открытость для того, чему мы посвящены. Сейчас я хотел бы коснуться одного такого библейского примера, но перевести его в некую духовную плоскость. Мы как люди часто сталкиваемся с ситуациями неких духовных, знаете, духовного дискомфорта внутреннего, внутреннего противостояния. Часто люди, вот недавно разговаривал, буквально вчера с человеком, не переживают благодати часто. Говорят, ну, что-то может быть не так, вот какой-то дискомфорт. Я хотел бы сейчас открыть такую духовную сферу, может быть, коснуться. Первая книга Царств, 5 глава. Я прочитаю просто этот ветхозаветный пример. И хотел бы привести его в плоскость нашей реальности. Первая книга Царств, 5 глава, с 1 стиха я читаю. Филистимляне взяли ковчег Божий, привезли, принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано утром на другой день. И вот Дагон лежит лицом своим к земле перед ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. Встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе ноги его и обе руки лежали отсеченные. Каждая особа на пороге, осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня, а переступают через него. И отяготела рука Господня над азотянами и поражал их, и наказывал мучительными наростами, в Азоте и окрестностях его и так далее. Внутри страны, так, внутри страны размножались мыши, коты не размножались, наверное, да. Было в городе великое отчаяние и так далее. Но я хотел бы обратить ваше внимание на первые стихи. Ковчег Господний взяли филистимляне и принесли его в Авен, из Авен-Езера в Азот. Я хотел бы здесь говорить не о том, что Бог сильнее Дагона, это даже не вопрос. Я хотел бы говорить, сейчас вам показать, смотрите, что происходит, когда в одном храме, в одном посвященном месте встречаются две противоположности. Это очень важно, потому что мы как храм духовный из себя. Если в нас будут встречаться две противоположности, мы всегда будем ощущать дискомфорт, потому что силы, которые соприкасаются в нас, духовная реальность, она гораздо выше и сильнее нас. И мы являемся просто, знаете, результатом является то, что мы страдаем. Мы ощущаем дискомфорт, уныние, депрессию, страх, поражение по той простой причине. Смотрите, принесли ковчег, второй стих говорит, поставили, внесли в храм Дагона. Вот здесь очень важно. Храм кому принадлежал? Дагону, потому что написано храм Дагона. Значит, это было место конкретное, посвящено конкретному идолу, не Богу Израилеву. И поставили подле Дагона ковчег. Что они увидели утром? Очень символичное место. Пришли, Дагон лежит ниц перед ковчегом Господним. Не вопрос стоит в том, что Бог оказался сильнее Дагона. Для меня это и так понятно. Вопрос заключается в том, что в одном храме не уживутся два Бога. Аллилуйя. Из одного источника Писание говорит, не может какая течь. И горькая, и сладкая. Не может быть так, что у вас, это только у нас с одного крана может и горячее, и холодное вместе литься, да? Вот, мы так все подстроили под себя. Но на самом деле Писание говорит, что общего у тьмы со светом? Попробуйте совместить тьму и свет. Возьмите в темной комнате, включите лампочку. Что произойдет? Свет появился, тьма ушла. Выключите лампочку, свет ушел, тьма пришла. Почему они не могут ужиться вместе? Почему им нельзя сделать так, что включили лампочку, она светит и в комнате темно? Потому что это две взаимоисключающие вещи. Не может быть так, Писание говорит, что общего у храма Божьего с идолами. Когда они внесли в Дагону, в храм, посвященный Дагону, ковчег Божий, произошел конфликт. Я говорю сейчас о конфликте внутри человека. Если мы не поймем одну вещь, что мы должны, и вопрос, который ни Бог не ставит перед нами, выбери. Бог говорит, вы не свои, посвятите себя. Это то, что вы обезопасите себя от той духовной реальности, которая может разрушить вас и ваше служение. Мы увидим в конце, как это происходило в истории жизни Саула и Давида. Но смотрите, Бог предлагает, когда в Коринфянам, Он говорит, вопрос посвящения, вопрос то, чтобы стать Божьим храмом, это не вопрос, который мы выбираем, знаете, в своей свободной воле, да, я выберу. Это вопрос, чтобы обезопасить себя и свою семью. Если я не буду предан Богу, то есть через посвящение, через то, что я каждый день, возможно, или там какое-то время, я молюсь о том, Господь, я хочу посвятить Тебе всю свою жизнь. Если не придет вот это в мою жизнь состояние преданности, отданности Богу, то есть я понимаю, что я, моя жизнь на земле, мое сердце, мои финансы, моя работа, мои друзья, все оно, я хочу, чтобы оно жило для славы Божьей. Мне не надо ничего здесь на этой земле, чтобы сказать, о, это я себе кусочек оставляю. Если я понимаю, что вся моя жизнь, какой я бы кусок нее не взял, вот мои финансы, вот мои достижения, вот мои успехи, мое образование, мое служение, мое призвание, мои друзья, я все это готов посвятить для славы Божьей, значит, я предан Ему. Если есть какой-то кусочек, который я говорю, вот это, эх, мои там, не знаю, ничего в голову путного не приходит, что можно такого? Вот я кройкой и шитьем занимаюсь, да? Это я для себя. Но не могу я отдать это для Господа. Это я себя выражаю, я себя показываю, вот, я выставки свои делаю. Я допускаю в свою жизнь совместность с другим Богом. И получается что? Вы, конечно, можете сказать, ну, как-то это радикально, да? Но смотрите, дальше, 3-4 стих. Поставили они Дагона опять. Встали поутру на следующий день, Дагон опять лежит низ. Причем там разрублены и так далее. Какая совместность у храма Божьего с идолами? Речь не идет о том, знаете, все, мы должны не иметь хобби или что-то еще. Я хожу, плаваю в бассейн, а, слава Богу. Но я знаю, для чего это делаю. Я не хочу умереть в 50 лет от того, что меня в спине скрутило, скололо или что-то еще. Мы должны следить за своим здоровьем. Мы должны заниматься спортом, там, здоровый образ жизни поддерживать и так далее, хотя я на ночь... Но тем не менее, Мы должны понимать, что мы Богу нужны здоровыми. Но мы должны знать и понимать, что вся моя жизнь принадлежит Иисусу Христу. И только тогда, когда я предан Господу, я могу быть безопасен, зная, что никакой дьявол, никакой идол не имеет права вторгаться в мою реальность, не имеет права вторгаться в мой разум, не имеет права вторгаться в мою жизнь, посылать болезни и проклятия или что-то еще. А даже если это приходит, смотрите, как Иезекия молился, говорит: Бог, вспомни, что я ходил с преданным сердцем. Я был отдан тебе. Смотрите, мы поняли это Продагона, да? Преданность сердца – это вот как духовное состояние. Я хотел бы в этом духовном состоянии отметить пару вещей. Преданность Богу, вот будьте очень внимательны к тому, что я сейчас скажу, это не безгрешие. Сегодня люди говорят, проблема христианства в том, что люди согрешают, люди грешники, они не хотят каяться пред Богом, они каются мало, в народе есть грехи, и сегодня обличение идет, грех в народе, есть грех в народе. Да, позвольте задать вопрос, такой, который ответьте сами себе. Послание Иоанна что говорит насчет согрешающих? Он говорит: тот, кто говорит, что не имеет греха, лжец. Бог не рассматривает вопрос преданности Богу, это вопрос безгрешия. Иначе никто из нас не мог бы вообще быть предан Богу. Любой мог сказать: слушай, ты предан Богу, так посмотри на свои грехи. Вопрос преданности – это не вопрос безгрешия. Я привожу вам простой пример Давида и Саула. И тот согрешал. И тот совершал какие-то деяния. И тот, может быть, о Сауле не описано так ярко, но о Давиде как описано? Он увидел Версавию, и все там кровавые подробности, все расписано, правда? Давид согрешал перед Богом, но при этом что? Бог взял его после Версавии, отверг, выгнал с этого, с поста президента Израиля и сказал: найду еще мужа по сердцу. Нет, он сказал: я нашел мужа по сердцу. И знаете, в чем это выражалось? Смотрите, в чем выражалась преданность Давида. 1 Царств 17:26. То, о чем мы говорили, когда вы едете в поезде, увидите, у кого-то выпала марочка 1800 какого-то года, вы поднимается внутри вас, ваша преданность маркам, ваша посвященность, ваша отданность. Смотрите, сказал Давид людям, стоящим рядом с ними: что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный, что он поносит так воинство Бога живого? Давид пришел на войну, увидел филистимлянина. Если бы мы пришли на войну, мы бы поступили, как многие из тех израильтян. Они стояли, видели, такая гора человек с таким копьем толстенным стоит. И мы начали бы сразу думать, как я пойду воевать против него. Давид бы мог сказать сам себе: так, стоп, а если я камнем не попаду? Ну ведь подумайте, на самом деле, а если бы он промахнулся? Ему бы пришлось нелегко, да? По крайней мере, его бы уже не было с нами. А если бы он на самом деле подумал, соскочит эта праща, или что-то, а если я не успею вложить камень, а он метнет копье, или что-то, я подскользнусь. Давид не думал об этом. Почему? Потому что в Давиде поднялась вот эта преданность Богу. Когда он, не знаю, там сидел, этими пас овечки, вдохновлялся Богом, он взирал на красоту Божью. Я не знаю, когда это произошло. В какой момент у Бога, у Давида в сердце появилась преданность. Но она появилась, и это стало продуктом его посвящения. Он сидел, возможно, с этой арфой своей, играл овечками, когда лев, и медведь прибегал, чтобы съесть овцу, он догонял, во имя Господне раздирал и так далее. Но он посвящал, сидел с этими овечками, посвящал свою жизнь, говорил: Бог, я хочу служить тебе. Он не сидел, не думал: когда-то, когда я стану царем, прославлюсь на весь интернет, или там совершу что-то подобное. Он сидел и говорил: я хочу просто быть с тобой. И когда у него посвященность, это наполнило его. Когда у него появилась эта преданность, он даже не ходил: так, я преданный Богу человек. Что произошло? Эта преданность поднялась в нем, когда он столкнулся с реальной ситуацией. Это помазание, которое Бог дал ему быть царем, потому что увидел, сказал, когда он сказал про Давида, говорит: я найду себе мужа по сердцу. То есть я найду человека, который будет мне по сердцу, по душе. Это не значит, что я найду безгрешного. Правда? О, я найду себе безгрешного, безгрешный Давид. Бах, согрешил, все, найду следующего безгрешного. Нет, он говорит: я найду себе преданного человека. Тот, который будет моим, которого сердце будет моим. И он говорит, пришел и говорит, смотрите, он не думает: стоп, а если мне голову тут отрубят? А я царем так и не стал. Он не думает об этом, он думает о ком? О ком Давид думает? О Боге.
Кто это, что здесь поносит моего Бога? Это говорит преданность. Понимаете, очень часто мы понимаем в жизни, мы в ситуациях, когда вы встречаетесь с людьми и видите человек в болезни, немощи, в заблуждении, в страхах, в проблемах, что внутри нас поднимается? О, слава Богу, что это не со мной. Это не преданность говорит, это не говорит посвященность Богу. Это говорит посвященность, не знаю, своим амбициям, своим желаниям, чему-то еще. Но когда мы встречаемся с людьми, и у нас внутри поднимается Господь, я молюсь за этого человека, я хочу, чтобы он победил, я хочу, чтобы он тоже пришел в твое присутствие. Это поднимается преданность Богу, и он говорит, кто этот филистимлянин? Давид, да тебе этот филистимлянин одним щелбаном убьет, если доберется. Неважно, кто он поносит воинство моего Бога. Я не могу с этим мириться, потому что мое сердце не мое, а принадлежит Богу. И я не могу мириться с тем, кто поносит моего Бога. Точно так же, как если марка выпала, и кто-то будет ее топтать, вы скажете, нет, это 1805 год. Я не могу мириться с тем, что ты ее топчешь. Это преданность, это посвященность. Что произошло у Саула? Смотрите, похожий пример. О, один микрофон устал. Второй микрофон пришел на смену. Сейчас надо этот высадить. Итак, смотрите, первая книга Царств, 13 глава с 8 стиха. Что произошло у Саула? Ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. Это такие места, которые вы все знаете, которые известны давно. Но Самуил не приходил, и народ стал разбегаться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения, жертв мирных, и вознес всесожжение. Но едва он закончил, пришел Самуил, вышел Саул навстречу, чтобы приветствовать. А Самуил сказал, что ты сделал? Он говорит, я видел, как народ разбегается, а ты не приходил. А филистимляне собрались. Когда Давид пришел на войну, он не боялся ни Голиафа, ничего. В нем жило одно. Он против моего Бога. Когда Саул царствовал, он видел, ай, филистимляне собрались. Они настучат нам, а вдруг мы... А мы еще Бога не вопросили. И он начал... То есть для него не важно было, что он не имеет права это делать как священник, что он ничего с этим не сделает, что на самом деле он не сможет принести эту жертву. Он видел страх, который вокруг него. Он видел ситуации, что что-то не так пойдет. И когда Бог говорил, изберу мужа по сердцу, он говорил, мне не важно, как ты смотришь на окружающие ситуации. Мне важно, предано ли твое сердце мне или нет. Сегодня, когда Бог обращается и говорит, я хочу избрать служителей себе, он не смотрит и говорит, о, у тебя сильное образование, у тебя хороший интеллект, живой подвижный ум, у тебя такой широкий кругозор или что-то еще. Богу важно, как ты смотришь на то, ну, что в твоем сердце. Богу не важно, как ты смотришь на ситуации, выше они тебя, сильнее сможешь, ты не сможешь, победишь, не победишь. Важно то, что если эта ситуация против моего Бога, значит она против и меня, потому что я предан моему Богу. Я хотел бы вернуться вместе с вами. Вот мы помним про Давида и Саула, вернуться к первому посланию Коринфянам, 6 глава с 14 стиха. Почему я говорю, что это процесс посвящения и принятия преданности? То есть, когда мы посвящаем и посвящаем Богу, второе послание, по-моему, нет? Второе послание Коринфянам, 6 глава с 14 стиха. Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными, а какое общение у праведности с беззаконием? Что общего света с тьмой? И дальше говорит... Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолом и в храм Бога живого? И как сказал Бог, вселюсь, буду ходить в них, буду моим Богом, буду моим народом. И дальше написано, смотрите, потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь, и я приму вас. Вот на этом стихе мы сейчас остановимся коротко и будем уже скоро молиться. Когда мы говорим о посвящении и как результат преданности, о которой мы сегодня слышали, преданность Давида, которая поднялась в нем, когда он увидел филистимлянина, Езекии, которую Езекия вспомнил перед Богом, и это произвело некое впечатление на Бога. Смотрите, он говорит, вопрос здесь не стоит, как я еще раз говорю, в безгрешии. О, я освятился, и все, значит, я предан Богу. Это не так. Вы можете освятиться в какой-то момент. Вы можете очистить свое сердце на некоторое время, но так и не быть преданным Богу. Бог говорит, смотрите, выйдите из среды их и отделитесь. Выйти из среды, это не просто, знаете, как сказать, перестать что-то делать. Я перестал курить, допустим, да, все, я вышел из среды их. перестал ли я поддерживать или, скажем, быть соучастником этого? Ведь когда мы говорим об отделении, смотрите, и отделитесь, выйдите из среды, это значит не просто разорвать дела какие-то свои. Я не хочу говорить абстрактно, хотел бы привести конкретный пример, но когда мы говорим: Господь, мы хотим посвятить Тебе всю свою жизнь, мы хотим посвятить Тебе, готовы ли вы посвятить, допустим, свою семью? Или посвятить вообще свою будущую семью, создание семьи? Сегодня так много об этом говорится, о женитьбе, и выхождении замуж и так далее. Смотрите. Что значит в этом вопросе выйти из среды, то есть посвятить Богу? Давайте так детально, я просто коснемся. Смотрите, можно говорить так же, как поступают все. Надо кого-то найти себе, правда? Ну, как все обычно говорят. Надо кого-нибудь найти, мужичонку какую-нибудь, да, сестра, тебе надо подыскать. Как поступить в этом вопросе, чтобы посвятить Богу и быть преданным Богу в этом вопросе? Смотрите, Бог говорит: выйдите из среды, перестаньте думать такими же категориями, как думают люди, поступая по собственным похотям. Это значит, что не просто сказать: Господь, о, какого-нибудь бы мужичонку найти. Это значит думать как: Господь, я хочу того человека, которого Ты мне предназначил. Я хочу того человека, которого Ты для меня приготовил, а не кого-нибудь. То есть Он говорит: выйдите, Он говорит: отделитесь. То есть я конкретно ставлю границу, я ставлю, если вы ко мне, девчонки, подходите и начинаете, я, ну, типа, я сестра, да, и начинаете говорить: ну, что ты за своего не молишься, давай, кого-нибудь найдем тебе. Я ставлю, говорю: стоп, я молюсь о том, чтобы был человек для меня от Бога. То есть я отделяю себя. Ой, с тобой неинтересно стало разговаривать, ты нас не поддерживаешь, потому что ты отделилась. Ты вышла из их среды, отделилась. И дальше говорит Господь: и не прикасайся к нечистому. Потому что дьявол сразу придет и скажет: ну что ты такая радикальная? А ну на всех от Господа, а тебе может еще пастора подавай, да? Или чтобы служителем был сильным, на всех не наберешься. Ты посмотри вокруг себя, ты посмотри сколько братьев, раз-два и обчелся. И вы начинаете: ай, действительно, может не надо быть такой радикальной? Господь, ну ты ж любишь меня, ну что-то устрой в этом. Бог говорит: не прикасайся. Если ты хочешь, чтобы я принял тебя, чтобы ты стала посвящена, то есть предана мне в этом вопросе, говорит: не прикасайся, это процесс, который должен пройти. И говорит Бог: я приму вас. И дальше 18 стих говорит, вот 17-18 нам высветят, смотрите. И дальше Бог говорит: и буду вам отцом, вы будете моими сынами, черями, говорит Господь Вседержитель. Посвящение храма происходит ступенчато, этапами. То есть вы не просто сказали: все, Господь, я на этом собрании тебя себе посвящаю, себя тебе посвящаю, спасибо. От этого не появится преданность. Она появится, может быть, годами, когда вы будете говорить: Господь, вот это моя работа, это моя семья, это мое служение. Я отдаю тебе, я не хочу слушать то, что говорят. Я отделяю себя от того, что людское мнение мне говорит. Я хочу просто сконцентрироваться на том, что говорит Слово Твое, что говорит Писание, и не прикасаться к нечистому, и говорит: я приму вас. Я понимаю, что это звучит как-то очень теоретично, братья и сестры, но я хотел бы, чтобы мы сейчас, давайте встанем, чтобы мы сейчас перед нашей молитвой вспомнили Езекию. Езекия не просто думал, знаете, или там, или Давид, он думал: так, как мне исполнить все это, так, еще что-то. Он просто думал о Боге и Его повелениях. Он просто думал о том Господе, которому он служит. Но когда у него это качество сформировалось, преданность, он был больше не свой, его сердце было отдано Богу. Это была сила, с которой он мог идти побеждать Голиафа. Он мог идти противостоять. Если сегодня вы понимаете, что вы христианин, что вы понимаете, что Иисус Христос спас вас, заплатил за вас цену, вы живы, живы Иисусом Христом, поймите глубоко эту простую истину, если ваше сердце не будет вполне предано Ему. Я хотел бы, чтобы нашли, по-моему, в Паралипоменон есть: «Очи Господа обозревают всю землю», чтобы поддержать тех, чьи сердца вполне преданы Ему. Если я правильно помню это место. Я помню, когда-то в молодости своей христианской я слышал эту проповедь на эту тему. И смотрите, Писание говорит: «Очи Господа, они обозревают всю землю», чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему. Вопрос не просто в посвящении. Вопрос в том, что за посвящением идет конкретное состояние, преданность. И Бог говорит, я всегда смотрю на землю. И когда ты взываешь ко мне, если ты предан мне, я всегда пошлю тебе помощь. И вы никогда не скажете, Бог такой Бог, который состояние наше не волнует. Я в депрессии, я в слезах, и ему до меня нет дела. Начни с посвящения снова. Начни снова посвящать Богу свою жизнь, чтобы твое сердце отдалось ему, было предано. И тогда он всегда говорит, я, мои глаза смотрят на землю. Мои очи всегда будут с тебя, чтобы поддержать. Господь, мы молимся сейчас. Мы поклоняемся тебе. Мы благодарим тебя за это собрание, что сегодня мы можем призывать твое имя святое. Я молюсь, Господь, чтобы ты сегодня Духом Святым совершил работу свою на этом месте. Мы, Господь, читали сегодня в Слове Твоем, как молился Иезекия, вспоминая то, что сердце его было предано Богу. Мы видели, как смог подняться Давид, когда его сердце было посвящено, и Бог сказал, муж по сердцу моему. Он не был безгрешен, Господь, но он был человеком, через которого ты смог совершить свою работу. Мы видели, Господь, как сердце Саула дрогнуло, когда он увидел обстоятельства выше себя. Когда он увидел филистимлян, окруживших его, Господь. И часто наше сердце дрогает, когда мы видим состояние. Наше сердце в трепете, когда мы видим ситуации. Но я молюсь сейчас о том, чтобы сегодня ты пришел как Бог, который выше ситуации. Ты Бог, который выше состояний. Мы попадаем в трудности, и может быть месяцами мы тянем на себе какие-то переживания. И говорим, Бог забыл меня, Бог не слышит меня. Но мы читаем сегодня в Слове, что очи Господа, они обозревают землю, чтобы поддержать, чье сердце предано Богу. Господь, я молюсь сегодня, я понимаю, что это дело сегодня не одной молитвы, но я молюсь о том, чтобы сегодня мы на этом месте глубоко пережили понимание посвящения Богу. Мы живем для Тебя, Господь. Я хочу, чтобы мы жили для Тебя, Иисус. Я хочу, чтобы мы жили для того, чтобы напитаться и наполняться Твоей славой. Я молюсь о том, чтобы через посвящение наше сердце было отдано Тебе. Писание говорит нам и учит, что какая совместность храма Божьего с идолом, а вы храм живущего в вас, Святого Духа. И я молюсь, Господь, чтобы в этом храме не было идолов. Я знаю, Господь, что если грех какой-то поселяется, то всякий догон он падет. Но вопрос, Господь, я знаю в том, что когда наш храм начинает быть посвящен догону, Богу в нем становится тесно. Начинается война, Господь. Я молюсь о том, чтобы народ Твой мог освободиться, Господь. Чтобы церковь Твоя могла действительно быть исполнена Духом Святым. Потому что нет совместности у храма Божьего с идолами. Не может быть тьма и свет существовать одновременно. Господь, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Мы возвышаем Твой голос в этой молитве, в этом поклонении. Церковь Божия, пребывайте в молитве, в молении. В том, чтобы Господь наполнил ваши сердца, Господь, благодатью. Мы приносим вам Твою, Господь, эту молитву, Иисус.
Смиренно склоняясь пред Тобой, знаешь, меня Ты знаешь. Ищу я лица Твоего, смиренно склоняясь пред Тобой, знаешь. Сказать, то узнать, лишь ты, я смог лишь слово, что силу и жизнь дает. Воду Господь исполнить готов твою жизнь, от ображудок сильно. Тебя я, Иисус, люблю.
Благодарим Тебя. Мы молимся, Церковь, давайте продолжать молиться. Молиться за тех людей, которые нуждаются сегодня в серьезных переменах в своей жизни. Молиться за тех людей, которые сегодня осознают, что Слово было обращено к ним сегодня. И у них есть действительно проблемы с тем, что их сердце не предано Богу до конца или в полноте. И вы видите всегда конфликты внутри себя. Я сейчас просто обращаюсь к конкретным людям во имя Иисуса Христа. Вы всегда видите внутри себя конфликт. Вы всегда видите внутри себя противостояние и противление. И мы молимся сейчас за вас, чтобы Господь мира осветил вас, чтобы Господь мира дал вам посвященность. Если вы нуждаетесь в молитве, вы можете пойти. Мы не делаем из этого какую-то форму. Если вы понимаете, что вам тяжело молиться самим, вы можете пойти, чтобы помолиться вместе с церковью, помолиться вместе за конкретно вашу нужду, за ваши переживания. Но мы молимся в любом случае за вас там, где вы есть, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, о тех людях, которые сегодня переживают это борение, которые переживают сегодня это противостояние. Я молюсь о том, зная, что Дух Твой Святой здесь, чтобы дать свободу имени Иисуса Христа. Дух Твой Святой здесь, чтобы дать победу во имя Иисуса Христа. Я молюсь о том, Господь, чтобы благодать Твоя сейчас коснулась. Мы возвышаем свой голос в молитве, Господь, и призываем славу Твою. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой Твой господствовал во имя Иисуса Христа. Мы еще поклоняемся какое-то время, Церковь. Я верю в то, что очень важно сегодня продолжать эту молитву. Потому что, зная, Господь, что лицом Твоим есть сегодня состояние людей, которые идут в славу. Господь, ты видишь состояние, когда люди устремились.
Слышать я смог лишь слово, что силу и жизнь дает. Волю исполнить готов твою жизнь, отображу.
Слава Тебе! Мы превозносим Тебя, Ты достоин хвалы, Господь. Ты Духом Своим Святым силен, и Ты совершаешь свою работу. Я призываю, Господь, Твою благодать и силу и власть на тех людей, которые сегодня в этом нуждаются, на тех людей, которые сегодня связаны проблемами. Мы молимся за нужды Церкви, Господь, за те состояния, которые сегодня есть в народе Твоем. Ты видишь, Господь, болезни и немощи. Я молюсь, Господь, вспомни и поминай то, что действительно, Господь, мы имеем в своем сердце по отношению к Тебе. И я призываю, Господь, славу Твою на это место, чтобы благодать Твоя святая совершила ту работу, как написано в Слове, во имя Иисуса Христа, тому, кому сегодня нужна поддержка, тот, кто сегодня в борьбе и противостоянии, именем Иисуса Христа, излей благодать, Господь, дай свое откровение и понимание, чтобы, Господь, утвердить во имя Иисуса Христа. Те, Господь, кто сегодня в болезни немощи, Ты наполни благодатью. Мы верим, что Ты силен. Ты Бог, который силен исцелять, Господь. Хвала Тебе. Благословен Ты, Господь. Благодарим Тебя за это собрание. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты благословляешь народ свой. Спасибо Тебе, Иисус. Благословен Ты, Господь. Превозносим Тебя, поклоняемся Тебе, величаем Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вы можете присаживаться. Сейчас у нас будут некоторые объявления, я просто еще пару слов скажу. Мы сейчас помолимся еще за нужды конкретные. У меня есть записка одна. Помолиться за одного парня, у которого есть определенные проблемы духовные, Я не хочу просто озвучивать ситуацию, просили не озвучивать, но я хотел бы, чтобы мы действительно помолились с верой. И еще вот Саша Кузьмич заявлял нужду тоже помолиться в больнице, да, человек? Какие-то есть проблемы со здоровьем, просто чтобы церковь помолилась. Я думаю, что это очень важно для нас. Если есть конкретные какие-то нужды, то мы берем их, приносим перед Богом конкретно, веря, ожидая получить ответ. Давайте встанем просто за эти две нужды конкретно. Господь, Ты видишь этих людей, о которых сегодня мы просим перед лицом Твоим. Мы просто приносим их в молитве. Я знаю, что каждый, кто как может, Господь, перед Тобой представляет эту нужду и об исцелении, и его возвращении человека к Богу. Но мы молимся о том, чтобы дьявол, который вмешался там, был поражен Твоим, Господь, присутствием, Твоим светом. Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И мы не просто здесь, Господь, сотрясаем воздух. Мы отдаем в Твои святые руки эти ситуации. И, Господь, в этом исцелении, Господь, Ты яви свою славу. В этом, Господь, болезни, Ты просто коснись, чтобы, Господь, воля Твоя святая совершилась, а не воля греха и поражения. Из-за этого парня, Господь, который отступил от Бога, мы молимся и, Господь, просим. Тот дух демонический, который его атаковал или парализовал его разум, который его обольстил во имя Иисуса Христа, да будет сломлен Твоим святым присутствием и силой. Господь, мы призываем благодать Твою на них. Это то, что мы можем делать как церковь, призывать Твое святое имя и верим, что сила Твоя, она приходит по молитве святых, по молитве народа Божьего. Господь, благодарим Тебя, превозносим Тебя, спасибо Тебе за то, что Ты Бог слышащий, отвечающий. Хвала Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Аминь. Можете присаживаться. Я хотел бы, знаете, такое объявить. Не знаю, когда мы это сделаем, я так уже размышлял, думал, может, сделать на следующее служение. А может, мы совместим это с хлебопреломлением, мы еще подумаем и объявим дополнительно. Я хотел бы, чтобы какое-то служение мы посвятили детям. Молитве о детях, молитве о наших детях. Благословений детей. Может быть, это не просто все служение, мы будем проповедь о детях слушать и так далее, но есть нужды, когда наши дети болеют, когда наши дети имеют проблемы со здоровьем, когда мы нуждаемся в том, чтобы церковь благословляла детей. Есть много детей, которые родились еще, которых церковь не благословляла. Я думаю, может быть, в хлебопреломлении мы это сделаем, когда дети не будут на воскресной школе. Поэтому имейте в виду, я так объявлю, но напомните мне, чтобы я не забыл, что следующее хлебопреломление мы сделаем молитву о детях, молитву о благословении детей, может какие-то нужды есть у кого-то, болезни, немощи, что-то еще, мы сделаем просто такое служение, чтобы благословить детей, которые есть в нашей церкви. Хорошо, только напомните мне об этом.
Ну, а я напоминаю о том, что у нас по вечерам в воскресенье проходят домашние группы, и Березовская группа в это воскресенье будет собираться в доме у Лины Манцевич. Если кто-то не знает, как добраться, звоните ей или мне. Мы как-то вас направим, может быть, подхватим где-то. Если кто-то еще не определился относительно того, на какую домашнюю группу ходить, то тоже можете выбрать в зависимости от микрорайона или от того, куда ходят ваши друзья, знакомые. У нас Березовка, Ковалевка и Вулька, три таких очага от домашних сборов. Возможно, потом где-то еще появится, но пока вот определяйтесь с учетом этих. Саша очень хорошую проповедь сегодня говорил, и, на мой взгляд, она имеет прямое отношение к подготовке к Рождеству. Проявите посвящение и понимание тому, что подготовить какую-то достойную программу и послужить ей людям, которых можно будет пригласить на Рождество. Это самый главный.